Глава 13. На следующее утро я завтракал один. Остальные постояльцы уже ушли. Не вставая с постели, я прислушивался, отсчитывая про себя жильцов по мере того, как они спускались вниз, все в течение нескольких минут. Потом я оделся и, усевшись у окна, стал ждать, когда уйдет Джейк Пикеринг. Убедившись в этом собственными глазами, я спустился в гостиную. Она была подметена и прибрана. И мимоходом бросил взгляд на окна. Изморозь смыли вместе с моим наброском, и на стекле уже нарастала новая пленка инея. По пути в столовую я опять раздумывал, мыслимо ли было избежать вчерашней сцены, и пришел к выводу, что нет. При дневном свете происшедшее представлялось отнюдь не столь трагическим, как вчера ночью. Раз уже человек так ревнив, что даже случайный незнакомец может вызвать у него ярость, то он наверняка и раньше вытворял подобные номера и будет вытворять еще. В сущности, я и не вмешивался в прошлое. Что-нибудь похожее рано или поздно обязательно случилось бы. Не со мной, так с кем-нибудь другим. Я сел за длинный обеденный стол, и тетя Ада, которая, надо думать, прислушивалась, когда же я спущусь, вышла ко мне из кухни. Она поздоровалась со мной очень мягко и приветливо, осведомилась, как я спал и доволен ли комнатой. Потом, все так же улыбаясь и, конечно, не желая меня обидеть, сообщила, что сегодня первый и последний день, когда мне разрешается позавтракать после 8. Я ответил, что либо стану раньше вставать, либо обойдусь без завтрака. На завтрак она подала отбивную, яичницу, поджаренные хлебцы с 3 сортами джема, кофе и свежий номер «Нью-Йорк Таймс». Я благополучно добрался до хлебцев, кофе и рекламы тканей фирмы МакКрири, когда сверху спустилась Джулия. Мы пожелали друг другу доброго утра, она прошла через столовую в кухню, потом вернулась. Сегодня волосы у нее были закручены в большой мягкий узел, и мне померещилось, хотя я и не мог бы поручиться, что она слегка накрасилась или, по крайней мере, напудрилась. Я довольно долго глядел на нее и вдруг сообразил, что она одета для улицы, в великолепное платье из лилового бархата. Юбка спереди была собрана фестонами и украшена у пояса сиреневым бантом не менее 20 сантиметров шириной. И еще у платья был турнюр. Если в моем описании это платье покажется вам нелепым, то смею заверить, что вы заблуждаетесь. Она была в нем просто неотразима. И сознаюсь, у меня буквально дух захватило. И я сказал себе, что, пожалуй, Джейк Пикеринг вчера вечером не так уж и заблуждался на мой счет. Однако при этом я позволил себе внутренне улыбнуться. Свой интерес к Джулии я расценивал как чисто академический. Через несколько часов меня здесь не станет, и все это потеряет для меня какое бы то ни было значение. «Я вижу, вы просматриваете объявления», — сказала Джулия, наверное, для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. Я про себя уже принял решение убраться отсюда сразу после завтрака и ответил, чтобы хоть что-нибудь ответить. «Да, нужно, пожалуй, немного приодеться». Она просияла. «Ну, во всем новом будет другое дело. Я обратил внимание, как мало вы привезли с собой». Я не смог удержаться. «Большая часть моего гардероба выглядела бы здесь несколько странно. Вы не могли бы присоветовать мне хороший магазин?» Джулия обогнула стол, подошла ко мне и начала листать газету, а я откинулся на спинку стула и наблюдал за ней. Движения ее были грациозны, быстрыми пальчиками она переворачивала страницы за уголки. Все объявления газета набирала на одну колонку, обыкновенным мелким шрифтом. Наконец Джулия сказала, ноготь ее коснулся нужной строки. «Вот, у Мэйси имеется в продаже мужская одежда. Или вы можете пойти к Роджерсу Питту», добавила она, поворачиваясь ко мне. Лица наши оказались совсем-совсем рядом, и она поспешно выпрямилась. «У Пита совершенно новый и большой магазин». Она вернулась на другую сторону стола. «И вы там, без сомнения, найдете все, что вам нужно». В голосе ее проскользнул холодок отчуждения, и я, кажется, понял, в чем дело. Мужская одежда представлялась ей темой слишком интимной для длительного обсуждения.